Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен памяти Мстислава Ростроповича.
Главный мой концерт, который остался у меня в памяти, это был, конечно, в Москве 10 мая 1974 года, когда уже мне все запретили. И единственное, что мне разрешили, это продирижировать оркестром студентов Московской консерватории. Вот это время я даже в жизни не забуду. Я всю жизнь благодарен каждому из тех людей, который сидел в оркестре. Один из этих студентов был Башмет. Он хорошо помнит каждую секунду. И когда мне, так сказать, человеку уже преданному анафеме, я был врагом народа уже, ясно было, что меня выгоняют. И когда мне на сцене преподносили букетик цветов от группы оркестра студенческого, от первых скрипок, от вторых скрипок, от альтов и так далее, это, конечно, осталось в моей памяти на всю жизнь. Я им всю жизнь благодарен за это. И поэтому я и вернулся в Россию.
Что делает самых выдающихся музыкантов образцом нравственности для человечества? Ростропович не только увидел своими глазами, как Россия освобождается от тирании коммунизма, но и сыграл в этом важную роль. Ростропович воплощал собой жизненную силу, его энергия и щедрость были непреодолимы. Он был всегда готов сделать что-то новое в жизни или музыке. Если и был на свете человек, который полноценно проживал каждую минуту своей жизни, то это был он. Когда придет другой такой виолончелист? Лист или человек? Таким вопросом задается британская «Гардиан». Слово ученику Мстислава Ростроповича Денису Шаповалову.
Когда уходит правитель, теряет, в общем-то, одна нация, один народ. Да, это печально. Но когда уходит Ростропович, теряет все человечество. Вообще обидно, потому что кажется, что такие люди должны жить вечно. Но, к сожалению, законы жизни и природы нам пока этого не позволяют. Сосяпович был, остается и будет всегда, конечно же, потому что такие люди для нас не умирают. Человеком невероятных качеств. Можно долго говорить о том, что появилось на свет, благодаря ему, какие появились гениальные вещи и вообще, что он сделал для искусства, для всего мира в целом. Но сказать, прежде всего, хочется, конечно, о его планетарном масштабе, его таланте, его обаянии и, прежде всего, любви ко всем нам, которая, я уверен, она останется надолго и будет нас согревать. Поэтому он не умер, он жив.
Ростропович стал самым выдающимся подтверждением неразрывной связи между музыкой и политикой, искусством и жизнью. Ни один из тех, кто был на лондонском концерте Ростроповича 21 августа 1968 года, никогда его не забудет, пишет британский музыкант Николас Кеньян. В эти дни советские танки вошли в Прагу, а он выступал в Альберт-Холле с Государственным симфоническим оркестром СССР, исполнялся знаменитый концерт для виолончели Дворжака. В тот момент, когда Ростропович начал играть с утонченностью, которой невозможно было не поддаться, слушателям стало понятно, какие чувства его обуревают. Несмотря на то, что жизнь Ростроповича всегда была связана с политикой, он говорил, что поступает, руководствуясь не политическими взглядами, а любовью к людям, говорит петербургский композитор Сергей Слонимский.
Он доказал, что музыка не менее важна, чем другие виды культуры. Ведь, в общем, до сих пор как-то считалось, что серьезная музыка – это наименее влиятельная в стране искусство. А между тем, кто защищал Солженицына, приютил его у себя на даче. Ни один писатель, ни один диссидент это сделал. Музыкант Ростропович, который в это время активно музицировал и активно концертировал. Кто приехал, может быть, несколько наивно, считая, что вот-вот будет демократия из-за рубежа к нам? После того, как, кстати, его лишили гражданства именно за поддержку Солженицына. приехал Мстислав Леопольдович. Пусть он несколько театрально там стоял на вершине Белого дома, но намерения у него были благородные, а то, что демократии-то, в общем, не получилось, это не к нему вопросы, а к властям. Его исполнение было необыкновенно адекватным авторскому замыслу, проникновенным. Звук его виолончели обладал вокальной человеческой интонацией. Это была настоящая музыкальная речь, а не просто виртуозное или такое выразительное, что ли, исполнение. Его дирижирование до сих пор еще недооценено. Он был одним из величайших дирижеров. Трактовка произведений Шостаковича как виолончельных, сольных, так и симфонических Ростроповичем как виолончелистом и дирижером была, конечно, совершенно необыкновенной, сравнимой только с трактовкой такими дирижерами, как Мравинский и Кондрашин. Вот тут-то, к моему удивлению, а затем и возмущению, на Мстислава Леопольдовича, не знаю почему, заказу, в конце 90-х обрушилась вся центральная пресса и все гламурные журналы. В сущности говоря, ранимый артист, который очень смел в гражданской позиции, он всегда обидчив в своем искусстве, это понятно. Чайковский был обидчив, Мусоргский был обидчив. И Мстислав Леопольдович отказался выступать в России. В общем, было такое. Перефразируя слова поэта, можно сказать, мы поименно вспомним тех, кто поднял руку. Кто поднял руку на великого музыканта. Здесь, конечно, не место сейчас это делать. Мы найдем для этого и аналы, и время, и место. Я бы добавил, что и редакторы этих изданий несут полную ответственность, и очень многие люди, я в том числе, после этого не верят и их политическим каким-то позициям, и даже когда они чуть-чуть фрондируют или, как бы сказать, занимаются такой щекоткой, как говорил музыковед Михаил Семенович Друзкин, мой друг старший, для того, чтобы привлечь внимание подписчиков к своим изданиям. Нет, не верим, если не разбираются в серьезном искусстве, если не понимают, что один шоу-бизнес и одна массовая культура приведет страну к гибели, страну Достоевского и Чайковского, значит, верить таким малокультурным людям нельзя. Надо сказать, что Мстислав Леопольдович, при всем том, что это был артист типичный, с позой, с такой хорошей позой, с такой позой, какая была у Листа, какая, вероятно, была у Антона Рубинштейна, у Рахманинова, у великих артистов. Он при этом был благородным, добрым человеком. Когда мы с ним работали в Самаре, я горжусь, что его последней работой в Русском театре была опера «Видение Иоанна Грозного», моего сочинения, которым он дирижировал в театре в Самарском. И вот в это время был тогда теракт, видимо, ну, якобы взрыв, но скорее теракт в здании МВД. Там погибло много людей. Не было, кстати, никакого сочувствия в центральной прессе, были даже хихиканье. Ха-ха-ха, вот, так сказать, отвлекли внимание от Ростроповича и от премьеры. Поразительно, я был просто поражен. Это был 99-й год. И Мстислав Леопольдович вставал в 6 утра за 4 часа до репетиции. Каждый день он объезжал родственников пострадавших или убитых людей и развозил им свои личные средства, подарки, и даже усыновил одного, значит, из новорожденных, чей отец погиб. Это было очень серьезно, не просто трогательно, но он силы очень большие тратил, потому что после этого он работал с 10 утра до 10 вечера. Надо сказать, что, конечно, Вишневская очень поддерживала своего мужа духовно, своим сильным характером, неуступчивым. И, вероятно, то, что вот когда их лишили гражданства, как-то они оба держались очень стойко и в то же время любили очень Россию и стремились вернуться, в этом одинаковая заслуга обоих великих музыкантов. Она, конечно, безусловно, ему всегда помогала в его дирижерской работе, особенно с певцами. Это я просто видел вот в том же самом театре. Не только он работал сам с певцами, чего дирижеры никогда почти не делают, передоверяют это концертмейстеру. Ну и Галина Павловна работала. Когда я видел по телевидению, как он дирижирует 25 сентября произведениями Шостаковича, нарушив, так сказать, вот обет неучастия в русской музыкальной жизни ради своего величайшего друга Шостаковича, то мне, к сожалению, стало ясно, что это умирающий человек. он буквально из последних сил работал. Это был, собственно, подвиг героический, вот это его деяние. И потом я узнал, что действительно он уже обречен. Конечно, он подал пример молодым музыкантам, и надо сказать, что вот, скажем, совсем молодые музыканты, так, 12-20 там, лет, серьезные музыканты, они берут пример как раз таких, как Ростропович, и всякого рода клевета, которая обрушивается и продолжает обрушиваться на последних оставшихся крупных, великих таких или серьезных очень музыкантов, она крайне вредна для нашей культуры и так очень опускающейся. А между тем, молодые люди есть, и именно те чистые, у которых нету денег, нету раскрутки, вот они нуждаются в поддержке, в память Мстислава Леопольдовича, потому что он-то их поддерживал. Известно, что он был и благотворитель, он помогал и больным детям, и есть школа имени Ростроповича чудесная, в которой очень тепло относятся к ученикам. Я думаю, что наши чиновники, наше руководство, государство, городов, оно должно быть гораздо более внимательным к серьезной музыке. Надо понимать, что на одном шоу-бизнесе, на одной массовой культуре фабрики звезд и на тех звездных персонажей, к которым почему-то никогда не обращаются, когда нужно покритиковать действия властей нелицеприятно, поддержать несправедливо унижаемого человека, на одной вот этой низовой культуре страна не выживет.
Композитор Сергей Слонимский. На волнах свободы специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» памяти Мстислава Ростроповича. Гонения на Мстислава Ростроповича начались, когда он принял в своем доме опального писателя Александра Солженицына. В 1974 году ему разрешили покинуть Россию и поселиться во Франции. В 1978 он был лишен советского гражданства. Оно было возвращено ему лишь в 1990 году. Ростропович играл на виолончели при падении Берлинской стены. Эти кадры облетели весь мир. В 1991 году, когда власть в стране попыталась захватить хунта ГКЧП, он поспешил в Москву на помощь Борису Ельцину. Сейчас вы услышите уникальную запись, которую я сделал 24 августа 1991 года на Лубянской площади, в ту пору еще площади Дзержинского. Мстислав Ростропович рассказывает москвичам, которые пришли сносить памятник Железному Феликсу, о том, как он оказался в Москве в дни путча ГКЧП.
Я поехал с Германии, у меня был концерт в Франкфурте. Поехал, уснул. В 6 часов утра моя дочка Ленка мне позвонила из автомобиля. Говорит, отец! Включай телевизор. Я вас что такое? Включил телевизор. Говорят, вот перемена власти. Я сначала никакого вывода не имел. Потом, значит, начали играть и чуть Шопена какой-то пианист. Я думаю, кто же это играет? Потом, и так не объявили меня, почему. Потом остановили этих Шопена, и первый приказ номер один этих, понимаете, бандитов. Бандиты. Но я еще не понял, что это бандиты. Я не видел хороших. Я подумал, а может в этом комитете, скажем так, Собчак, скажем так, Яковлев. Я думаю, что черт возьми, а может действительно к лучшему, не понимаю. Да, думаю, посмотрю. Потом Лебединое озеро с Надаской Бессмертновой сделали Лебединое озеро. Думаю, почему вдруг Лебединое озеро как не подходит к моменту. Значит, прослушал Лебединое озеро. Потом, думаю, посмотрю лучше CNN. И там показали пресс-конференцию. Как я эти будки увидел, ребята. Ребята! Как я услышал эти ответы, я еще посмотрел на руки, да, я посмотрел на эти руки и подумал, конец России пришел. Потом я посмотрел по-русски это, услышал все вопросы, все ответы и все понял. И после этого еще раз дали Лебединое озеро в том же исполнении. Я думаю, что же, у этих идиотов даже пленки не хватает. Вот. Ночь я не спал, я написал письма своим друзьям. Потому что я знал, что, в общем, мы победить не сможем. Я знал, что силы неравные, когда армия, КГБ, коммунисты вместе, это сволочь, которая может задушить все. И я решил тогда, что на утро я уеду. Я написал письма Гали, Гали не было дома, и сказал своим, что я уезжаю, мне нужно пойти там в банк, мне нужно еще что-то сделать. Сам поехал на роддом, сел на самолет, прилетел сюда, в Москву. Раньше меня таможник спрашивает, а виза у вас есть? Я говорю, нету. А почему нету? А почему нету? Я просто не успел. Он говорит, а куда едете? И вот тут один раз я наврал, Сергей. Я сказал, вы знаете, я еду на конгресс соотечественников. Да, подождите. Он меня угадал. Он меня взял куда-то на второй этаж. Лестница, конечно, не работает. Эскалатор, ясно. Он, значит, посмотрел какую-то книгу, такую, как телефонную книгу. Посмотрел и говорит, хорошо. Можно дать визу, значит, он там что-то нашел. Да. Значит, он мне дает визу, пишет там на конгресс, и говорит, теперь я вас вложу, потому что большая очередь, что вы пошли без очереди. Я говорю, молодец стоит. Пошли мы с ним без очереди. И вот когда он меня уже подвел, когда я понял, что я уже пройду через это, я ему сказал, милый, ебал я этот конгресс, я еду в белый дом.
В те августовские дни 91-го года мир обошла фотография. Мстислав Ростропович сидит с автоматом, который он взял у уснувшего защитника Белого дома. Вспоминает Александр Рудской, в ту пору вице-президент России.
Понимаете, он этот автомат выпросил у меня. Я его уговаривал, убеждал, что не надо, ради бога, никуда не надо выходить. Он говорит, ну тогда я буду охранять вот штаб обороны Белого дома. Ну давай, охраняй, дали ему автомат. И вот он сидел у входа в штаб и охранял. Но вы знаете, да не это, собственно говоря, главное. Это вот человек был, можно сказать, наидобрейшей души, наиинтеллигентнейший человек, умница. И вместе с тем еще и мужественный. Ну вот представьте себе музыканта, выдающегося с мировой известностью, который пришел защищать демократию, да, и требует, чтобы ему дали оружие. Ну, вы можете назвать второго такого человека? А вот он пришел. Я помню его лицо, я помню его мимику, я помню его жесты. Он мне очень нравился. Не только как выдающийся музыкант, потрясающий музыкант, но и как человек. У него всегда на лице была улыбка.
4 дня отделяют смерть первого президента России от смерти самого знаменитого русского музыканта. И похоронены они рядом, на Новодевичьем кладбище в Москве. Вот как вспоминал Мстислав Ростропович о встречах с Борисом Ельциным.
Его избрали когда президентом, он имел такое подавляющее большинство. Понимаете, он мог сделать все, что угодно. А я помню, я с ним встретился в Сеуле. Приехал с делегацией какой-то, мы с ним встретились. И вот так интимно посидели. Он, жена его, я втроем. И даже я помню, что жена сказала, вот, что люди настолько разухабили, что говорят все, что хотят. И в том числе, значит, о президенте. Это было очень давно, в начале его, можно сказать, карьеры. А он сказал, вот этого я никогда не сделаю, я никогда не запрещу людям говорить то, что они хотят и то, что они думают. И вы знаете, то, что он не разогнал Думу, которая прикладывала 5 пунктов для того, чтобы его, так сказать, снять, сделать ему импичмент. Один из пунктов был геноцид русского народа, и это сделали коммунисты. Но вы знаете, большего гипокритизма я в своей жизни просто никогда не видел. Все равно, чтобы сказать, что Гитлер был очень человеколюбив. Поэтому у меня к Ельцину отношение, я считаю, что он сыграл свою роль. У каждого человека есть какая-то предначертанная роль, когда он, может быть, сам не знает, что он делает, а играет определенную роль в истории. Вот такую роль сыграл, например, Горбачев. Он был просто актером от Бога. Дальше не мог ничего сделать. Но то, что он сделал, я ему за это спасибо. Поэтому я смотрю на все, как на Божий промысел. В общем, каждый делает свою роль. Я считаю, что Ельцин выполнил свою роль. Мог сделать лучше. Но и в конечном счете далеко не все зависит от одного человека. То есть от одного человека мало что зависит в конечном счете. Потому что существует еще команда руководителей, существуют воры, жулики у нас, которых столько, сколько нигде во всем мире не соберешь такую сборную команду жуликов, как в России, понимаете, по всему миру. Вот было бы такое соревнование, естественно, мы бы обязательно победили.
«Я не занимаюсь политикой, просто у меня есть свое отношение к людям», объяснял Мстислав Ростропович корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
«Если бы я занимался политикой, я был бы в какой-то партии, в какой-то группе. Но у меня есть просто свое отношение к людям. Солженицын у меня начал жить просто из-за того, что он, кстати, начал у меня жить тогда, когда он еще был вторым Достоевским, вторым Толстым. А когда он стал просто изменником Родины, и мне сказали, что мы с Галей должны его выгнать из дома, я сказал, зачем вы выгонять, если вы ему дадите комнату хотя бы, он сам уйдет. Нет, ты должен выйти на улицу. Я говорю, так не пойдет. Естественно, что потом мне приписали, конечно, политическую позицию, что я против советской власти. Я просто хотел, чтобы друга не выгоняли из дома, из моего. Вот я его очень люблю, и любил, и продолжаю любить. Вот сейчас он очень много сделал для того, чтобы Россия раскрепостилась. Но у нас, к сожалению... В России памяти нет у людей.
Более 60 композиторов посвятили свои сочинения Ростроповичу, в том числе и петербуржец Александр Кнайфель, посвятивший ему свой опус «Блаженство для Ростроповича» – виолончелиста, пианиста и дирижера.
Не устаю воздавать хвалу Господу за то, что мне была послана встреча с таким человеком. Я думаю, что его величие не только как музыканта, но просто как человечище огромного, невероятного масштаба. Ну, не устаю поражаться, потому что такое сочетание несовместимых вещей. Казалось бы, человек-христианин, который прекрасно знает цену всему земному и не упускает небо ни на одно мгновение. И в то же время придает всему земному, каждому мгновению и каждой детали едва ли не абсолютное внимание и значение. Он любит каждого встречного человека. Это его самый близкий человек. Такое впечатление, что почти весь земной шар – это его личные близкие друзья. Он любит каждую защелку на двери необычной и хорошей формы. Он был готов гоняться за ним по жизни и совмещать это с самыми высокими стремлениями. Гоняться за вещью, принадлежащей какому-то человеку, только потому, что этот человек коснулся его или как-то, так сказать, перекрестился и все такое. Как будто бы даже детское такое ощущение. То есть все, что связано с иерархией человеческих ценностей, у него просто светится. Хотя он знает, что ничего этого с собой он туда не возьмет. Уже в молодые годы он это понимал. Понимаете? Потому что у нас такое. Либо человек духовный, либо он стоит на земле и гоняется за этим. А он именно и говорит вот нам всей своей жизни, что вот эта вот фантастическая дуга, вот это натяжение между нельзя только быть в небе, когда ты живешь на земле, и нельзя быть только на земле, когда ты... А он этим живет, он ничего не декларирует. Потому что это человек фантастического сердца, неизбывной любви. Отсюда и прозрение, отсюда фантастическая интуиция, отсюда невероятный ум, отсюда невероятное количество жизненных коллизий, которые он сумел преодолеть, о которых еще, может быть, широко неизвестны. Это все дается от этого. Ну, понимаете, вот нету вот этого высокого и низкого. Есть человек и его встреча с этим. И жизнь не вообще, хотя он может все просчитать, может быть, лучше многих на годы вперед, но он будет жить в полноте момента.
Говорил композитор Александр Кнайфель. На «Волнах свободы» вы слушаете специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» памяти Мстислава Ростроповича. Продолжим после сводки новостей.